Фридрих Энгельс. Крестьянский вопрос во Франции и Германии. Сочинение, том 22, страницы с 503 по 525. Написано между 15 и 22 ноября 1894 года. Напечатано в журнале Die Neue Zeit, том 1, номер 10, 1894-1895 годы. Подпись Фридрих Энгельс. Печатается по тексту журнала, перевод с немецкого. Работа «Крестьянский вопрос во Франции и Германии», представляющая собой важнейший документ марксизма по аграрному вопросу, была написана Энгельсом между 15 и 22 ноября 1894 года для журнала «Neue Zeit». Непосредственным поводом к написанию ее послужили оппортунистические выступления Фольмара по аграрному вопросу и прежде всего его содоклад об аграрной программе на Франкфуртском съезде германской социал-демократии 25 октября 1894 года. Во Франкфурте на Майне с 21 по 27 октября 1894 года состоялся съезд социал-демократической партии Германии. На съезде содокладчиком по основному пункту повестки дня аграрному вопросу выступил лидер баварских социал-демократов Фольмар, который потребовал включения в разрабатываемую аграрную программу пунктов, отражающих интересы не только трудящегося крестьянства, но и зажиточных слоев деревни сельской буржуазии. Хотя ряд делегатов и возражал Фольмару, в целом его оппортунистическая позиция не получила на съезде должного отпора. Съезд избрал специальную комиссию для выработки проекта аграрной программы в качестве дополнения к программе партии. Кроме аграрного вопроса, съезд заслушал отчеты правления партии и фракции в Рейхстаге и рассмотрел вопросы о роли трестов и других крупнокапиталистических объединений, о праздновании 1 мая в 1895 году и другие. В обосновании предложенных им мероприятий Фольмар сослался на аграрную программу французских социалистов, будто бы одобренную Энгельсом. Энгельс, уже раньше выступивший с опровержением подобного утверждения, смотри настоящий том, страницы 499-500, счел необходимым в специальной статье изложить основы революционной пролетарской позиции в крестьянском вопросе и подвергнуть критике оппортунистические взгляды Фольмара, а также отступления от теории марксизма, допущенные в аграрной программе французских социалистов, которая была принята на Марсельском съезде в сентябре 1892 года и дополнена на Нантском съезде в сентябрь 1894 года. Статья Энгельса явилась ударом не только по немецкому и французскому, но и по международному оппортунизму. В социал-демократической партии Германии, под влиянием критики Энгельса, позиция Фольмара, в том числе и по аграрному вопросу, была осуждена в предсъездовской дискуссии и на очередном Бреславльском съезде, состоявшемся в 1895 году. Однако в дальнейшем, в результате роста оппортунистических тенденций в партиях Второго интернационала, взгляды Энгельса по вопросу об отношении рабочего класса к крестьянству не только не получали развития, но и были подменены различными вульгарными реформистскими и ревизионистскими концепциями аграрного вопроса. Против этих концепций решительно выступал Ленин, отстаивавший чистоту марксистского учения и развивавший его дальше. При жизни Энгельса статья «Крестьянский вопрос во Франции и Германии» была перепечатана в польском журнале «Przeświat», номер 12, 1894 год, под заглавием «Крестьянский вопрос». В феврале 1903 года начало статьи Энгельса. Смотри настоящий том, страница с 503 по 507, было переведено на русский язык Лениным в связи с подготовкой к лекциям по аграрному вопросу, которые он читал в Русской высшей школе общественных наук в Париже. Публикацию рукописи этого перевода, хранящейся в архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, смотри «Ленинский сборник», 19-й, страницы с 295 по 300. Ленинский перевод первой части статьи Энгельса, а также отдельных ее мест, в основном воспроизведен в настоящем издании. Первое русское отдельное издание работы Энгельса вышло в 1904 году в Женеве под редакцией и с предисловием Плеханова. Страница 503. Буржуазные реакционные партии дивятся необычайно, что в настоящее время внезапно у социалистов встал повсюду на очередь крестьянский вопрос. Им следовало бы, собственно, удивляться тому, что это не произошло уже давно. От Ирландии до Сицилии, от Андалузии до России и Болгарии крестьянин является весьма существенным фактором населения, производства и политической силы. Исключением являются только две области Западной Европы. В собственно Великобритании крупное землевладение и крупное земледелие совершенно вытеснили живущего своим хозяйством крестьянина. В Ост-Эльбской Пруссии происходит в течение уже нескольких столетий тот же самый процесс. И здесь также крестьянин все более и более устраняется или, по крайней мере, отодвигается на задний план в экономическом и политическом отношении. Устраняется. Wird gelegt, Bauernlegen. Технический термин изгнания, экспроприации крестьян в истории Германии. Примечание Ленина к сделанному им переводу начала работы Энгельса. В качестве фактора политической силы крестьянин до сих пор проявляет себя в большинстве случаев только своей апатией, которая коренится в изолированности деревенской жизни. Эта апатия широкой массы населения есть сильнейшая опора не только парламентской коррупции в Париже и в Риме, но также и русского деспотизма. Но эта апатия отнюдь не непреодолима. С тех пор, как возникло рабочее движение, западноевропейским буржуа, особенно в тех местах, где преобладает парцельная крестьянская собственность, не очень-то трудно было возбуждать в крестьянах подозрения и ненависть к социалистическим рабочим, разрисовывать этих последних перед крестьянской фантазией как партажё, как сторонников дележки, как ленивых жадных горожан, покушающихся на крестьянскую собственность. Страница 504. Неясные социалистические порывы февральской революции 1848 года были быстро сметены реакционным голосованием французских крестьян. Крестьянин, хотевший, чтобы его оставили в покое, извлек из кладезя своих воспоминаний легенду о крестьянском императоре Наполеоне и создал Вторую империю. Все мы знаем, чего стоил французскому народу один этот подвиг крестьянства. От последствий этого подвига страдает французский народ и по сю пору. Но с тех пор многое переменилось. Развитие капиталистической формы производства перерезало жизненный нерв у мелкого производства в сельском хозяйстве. И это мелкое производство гибнет и приходит в упадок неудержимо. Конкуренция Северной и Южной Америки и Индии засыпала европейский рынок дешевым хлебом, до того дешевым, что с ним не мог конкурировать ни один европейский производитель. На крупного землевладельца и на мелкого крестьянина на обоих одинаково надвигается гибель. А так как они оба землевладельцы и деревенские жители, то крупный землевладелец объявляет себя передовым борцом за интересы мелкого крестьянства, и мелкий крестьянин в общем и целом признает его борцом за свои интересы. А между тем на Западе выросла могучая социалистическая рабочая партия. Смутные предчувствия и стремления эпохи февральской революции прояснились, стали шире и глубже, превратились в удовлетворяющую всем требованиям науки программу с определенными осязательными требованиями. Постоянно растущее число социалистических депутатов отстаивает эти требования в германском, французском, бельгийском парламентах. Завоевание политической власти социалистической партией стало делом недалекого будущего. Но чтобы завоевать политическую власть, эта партия должна сначала из города пойти в деревню, должна сделаться силой в деревне. Социалистическая партия, которая отличается от других партий ясным пониманием связи экономических причин с политическими последствиями, которая благодаря этому и открыла уже давно волчий облик под овечьей шкурой крупного помещика, навязывающегося в друзья крестьянину, может ли эта партия спокойно оставить обреченного на гибель крестьянина в руках его лжезащитников, оставить до тех пор, пока крестьянин не будет превращен из пассивного в активного противника промышленных рабочих. И вот мы в центре крестьянского вопроса.